Артур Шопенгауэр. Зачем изучать весь мир вообще или 50 оттенков философского героизма? Ни одна философская книга не воспринималась так неоднозначно, как трактат Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление», 1819 год. Обычно считается, что философские книги в чем-то похожи на их авторов, благородного Платона, скромного Канта или трудолюбивого Гегеля. Но к книге Шопенгауэра читатели сначала не знали, как подступиться. Афористически возвышенный язык, легкая походка поэта в каждом слове и тут же взрывы брани и почти филеетонная хлесткость. Последовательный идеализм, медленное и упорное созерцание высших сущностей и рядом же почти механический материализм, выводящий мироздание из устройства глаза или мозга. Кипящее остроумие на всех языках и небывалая прозрачность слога, и в этой же прозрачности непривычное употребление слов, на что жаловался при чтении этой книги Гёте, что философская воля слишком не похожа на нашу бытовую волю, и что нужно отдельно учить ключевые термины Шопенгауэра, чтобы его понять. Беллетристическая увлекательность, возможность начать с любого места и вскоре уже разобраться в основной мысли книги, и одновременно требование автора перечитывать книгу полностью и много раз, что же у нас в сухом остатке. Шопенгауэр, как никто другой, опередил свое время и обогатил гуманитарную науку 20 века важнейшими понятиями, такими как бессознательное в психоанализе или репрезентация, английский перевод слова «представление» из заглавия труда в художественной критике современного искусства. Шопенгауэр первым исследовал структуру бессознательного, перестав определять его просто как отсутствие сознания и впервые сопоставил сценарии сновидения со сценариями нашего реального существования. Он же оказался первым пропагандистом буддизма в Европе, придавшим буддизму расхожий смысл опытный известный мир – иллюзия. Шопенгауэра чтил Людвиг Витгенштейн за то, что сознание у него перестало быть готовой вещью, а стало моделироваться. Его любили Лев Толстой и Томас Манн, считавший, что его книга, будучи раз прочитана в юности, впечатляет на всю жизнь, Борхес и Беккет, сюрреалисты и абсурдисты, кубисты и абстрактные экспрессионисты, увидевшие в нем критика потребительского отношения к явлениям, ведь сам человек для Шопенгауэра – это лишь один из моментов мировой воли, хотя и способный со стороны посмотреть на происходящее и тем самым явить свой гений. Глубочайший абстракционизм Шопенгауэра. Умение отвлечься от вещей и привычных порядков отношений с ними – ключ к искусству и философии 20 века. Даже те мыслители 20 столетия, которые не любили Шопенгауэра за его излишнюю эмоциональность, например, Хайдеггер, не могли пройти мимо тем, введенных им в философию, таких как восточный буддистско-даосский тип созерцания, значение повседневного опыта и повседневного языка для определения границ философии и, главное, внимание к миру, а не к бытию. Итак, книга, выпущенная крохотным тиражом в 1819 году, стала общим достоянием мирового 20 века. Если говорить о жанре книги, то ее можно назвать фанфиком на темы Платона и Канта, можно сказать, философским соответствием Гарри Поттеру Джоан Роулинг или 50 оттенкам Эрики Леонард Джеймс. У Платона Шопенгауэр взял учение об идеях как истинной глубине мира, у Канта – развлечение разума и рассудка. Как и всякий фанфик, книга написана гладко и при этом всегда неожиданно. Как всякий удачный фанфик, она исследует минимальные условия гениальности. Как сейчас сотни миллионов читателей и кинозрителей узнают, почему мальчик со шрамом или невзрачная журналистка побеждают всех злодеев и все соблазны, так и тогда мудрейшие люди благодаря Шопенгауэру начинали понимать, как человек, будучи слабой игрушкой обстоятельств, может стать ценнее любой ценности. Как и положено фанфику, который сначала оказывается отвергнут издателями, а потом обретает миллионы читателей, книга Шопенгауэра соединяет два жанровых принципа – страшной сказки и гламурного репортажа. Такая форма позволяет раскрывать одну мысль, не теряя в силе убеждения при всей чарующей откровенности и пугающей неотвратимости повествования. Главные герои основной книги – представление и воля – много раз потом появлялись в литературе под разными псевдонимами. Таковы, прежде всего, соответственно, Аполлон и Дионис Фридриха Ницше, сначала пламенного последователя Шопенгауэра, потом столь же пламенного его разоблачителя, затем дух и жизнь Томаса Манна или, скажем, Нарцисс и Златоуст как герой одноименного романа, 1930 год, Герман Гессе. Вообще, всякий раз, когда мы говорим о противопоставлении рациональной личности и творческой личности или, другими словами, ума и сердца, рации душевности или задушевности, мы выступаем наследниками Шопенгауэра. С тем отличием, что воля философа весьма бессердечная и уж совсем не задушевна. Слово «пессимизм», ключевое для книги, мы часто представляем в значении из известной эпиграммы профессора Сергея Андреевича Муромцева, великого русского социолога и председателя Первой Думы. Кто в 40 лет не пессимист, а в 50 не мизантроп? Тот, может быть, и сердцем чист, но идиотом ляжет в гроб. На самом деле, пессимизм Шопенгауэра не столько разочарование в людях, сколько созерцание собственной ограниченности. Это пессимизм в отношении к бытию, а не к людям. Пессимизм противопоставлен оптимизму Лейбница, учению о том, что действительный мир всегда лучше возможного именно в силу его действительности и отсюда шанс исправить его к лучшему. Шопенгауэр на это заметил, что уже один факт неизлечимых болезней опрокидывает все рассуждения Лейбница. Любые наши старания найти лекарства от бед оказываются слабы в сравнении с роковой логикой самих бед. Такой пессимизм много раз воспроизводился в романах, один из последних примеров – «The People in the Trees», 2013 год, Хани Инагихары или романы Исигура. Но обо всем по порядку. Шопенгауэр родился в вольном городе Гданьске в 1788 году. В 1793, когда при очередном разделе Польши Гданьск был оккупирован Пруссией и стал Данцигом, семья переехала в Гамбург, незыблемо хранивший все древние торговые привилегии. Его отец был крупным купцом, вольнодумцем, вольтерианцем и англоманом, часто путешествующим по коммерческим делам в Англию и Францию. Отец дал мальчику имя Артур из простого соображения. На всех языках это имя звучит примерно одинаково, а значит, сын быстрее станет гражданином мира. Артур в возрасте 10 лет обучался во Франции, а в возрасте 13 лет в Уимблдоне под Лондоном. После трагической гибели отца в 1805 году, вероятно, он покончил с собой из-за неизлечимой болезни, сам Артур занялся делами конторы, отлаживая ее работу. А его мать Анна, весьма скоро промотавшая свою долю наследства, вынуждена была зарабатывать литературным трудом. Она стала хозяйкой салона и модной писательницей. Ее романы и повести о путешествиях, довольно скучные для нынешнего читателя, но тогда расходившиеся на ура, замечательны только одним. В них речь постоянно идет о визитах, правилах визитов и правилах коммуникации, как именно судьба складывается из правильных или ошибочных разговоров. Это открытие Иоанны Шопенгауэр и легло в основу женской психологической прозы, вплоть до современной в диапазоне от Эльфриды Йелиник до Анны Гавальда. Кын несколько раз рвался восстановить отношения с ней, предлагал свою помощь из доставшейся ему части наследства, но родственный разрыв был глубок, хотя знакомству с Гёте сын был обязан матери. Мать недоверчиво отнеслась к его занятиям философией, посмеявшись, что его диссертация о четверояком корне закона достаточного основания должно быть по медицине или сельскому хозяйству, то есть гнетущему лабораторному ремеслу, на что Артур ответил, что его диссертация на века переживет романы мадам Шопенгауэр. По стопам матери пошла сестра философа, Адель, Аделаида Шопенгауэр, впрочем, материнской славы не сподобившаяся. В 1809 году, получая уже регулярный доход с отцовского наследства, Артур поступил в университет, сначала Геттингенский, где учился медицине, а после перешел в Берлинский, только что открытый, где слушал Фихте и Шлейермахера. Берлинский университет был заведением нового типа, в котором профессоры не начитывали готовые курсы, воспроизводя профессиональный канон, а рассказывали студентам о своих новых открытиях, сразу завоевывая их для передовых научных исследований. Такая модель университета стала образцом для реформ образования по всему миру, и университеты Лиги Плюща, и Московский университет равно скопировали берлинский опыт. Это было время создания новых типов образования по всему миру. Педагогические и политехнические высшие школы во Франции, царскосельские лицеи в России, исследовательские университеты в Германии – все это были заведения, вводившие учащихся не просто в профессию, а в современность. Не просто передававшие знания, а учившие быть их создателями и распространителями, всякий раз щедро ими распоряжаясь, а не просто узко используя. Шопенгауэру его учителя сразу не понравились. Он вспоминал о красных руках Фихте, которыми тот размахивал, Фихте был сыном бочара, так что ремесленные руки нельзя было не заметить, и о том, как пастор Шлейермахер действовал, как и положено пастору во время проповеди, усыпляя всю свою паству сложными словами и фразами.